Да?
Да.
Я вас хотела спросить, духи и формы, например, на Венере, на Марсе, другие, чем на Земле. Если там духи движения разнятся, тут мудрости только один на Солнце, на разных Солнцах, разные мудрости.
Их видит только ясновидческий взгляд, ясновидческий зон. Ясновидение 7 ступеней, да? На третьей ступени уже человек видит объективно совершенно, на четвертой ступени и так далее. Без этих ступеней ясновидческих способностей невозможно видеть ангела, архангела и так далее. Поэтому надо иметь сверхчувственное видение, если хотят люди воспринять что-то духовное. Серафим Саровский сказал, скажите, на какую планету хотите, чтобы меня видели, и я полечу туда. Так что это очень высокие астрономические эти способности, они охватывают всю планету и 12 зодиаков и так далее. Да? Рудольф Штайнер на седьмой ступени ясновидения воспринимает, созерцает и живет внутри Святой Троицы. Это очень редкое явление. На этой ступени стоят великий Заратустровский, Фианос и еще очень такие тайные учителя, у которых ученики тоже тайные. Их тоже не видно. Так что это очень... Ну, для того, чтобы осуществить хотя бы первую ступень ясновидческой способности, нужно, вы прекрасно знаете, что нужно, поэтому над этим не остановимся. Но немного можно сказать, что первая ступень ясновидения требует от нас глубокого художественного развития, утонченности души. Без утонченности души, без развитости душевной жизни, без тонкости этих высоких, очень высоких и великих тонкостей невозможно постичь ангела. Потому что ангел — это намного больше, чем Леонардо да Винчи, Бетховен, Моцарт вместе взятые. Не только по отдельности. А если собрать всех великих людей, ангел выше. Выше в чем? В художественном творении, в сознании, ясных способах, ощущения любви, мудрости и так далее. Все эти добродетели перечислить. Бесконечно возвышенные существа ангел. Поэтому нам нужно доразвиться, да, до этого. Поэтому даются нам эти все великие творения в поэзии, в живописи, в музыке. В особенности музыка, потому что музыку же невозможно перевести на другой язык. Да? Немецкий, великий Гёте, великий Пушкин, их надо сперва перевести, чтобы другие народы. А при переводе очень многое теряется, да? А музыку не надо переводить. Это универсальный язык, да? Слушают все, и китайцы играют музыку, и европейцы, так? Это самая высокая задача наша. Обычно люди недопонимают, почему существуют эти великие люди. Кто их посылает? Их посылает святой Михаил непосредственно. Это сказано в руководящих положениях. Ренессанс рождается от святого Михаила. Но обыватель по-обывательски смотрит на это все, да? У человека должно быть хотя бы какой-то чутье из великого. Надо что-то иметь великое, чтобы воспринять великое, иначе невозможно. Поэтому надо подняться над уровнем побивателя, да? Да, хорошо. Ну, у нас сегодня задача сложная, великая. Рад видеть вас всех. Так что, дорогие мои, давайте начнем, относительно с простого. Для нас это просто, а для других людей это очень сложно. Дело в том, что когда наступает новая эпоха, а новая эпоха наступает через 300-400 лет, когда меняются духи эпохи, да? Почему они меняются? Они меняются, чтобы принести нечто новое. Новая эпоха – это всегда новое мировоззрение, новые ценности, но во всех областях. В области нравственного, прежде всего, в области искусства. И что самое сложное для понимания, во-первых, в области социального, и, самое главное, в области посвящения. Посвящение, вот видите ли, меняется, пути к посвящению меняются, отношение к посвящению, само посвящение меняется, потому что принесло нечто новое. То есть ничего не стоит на своем месте, да, живое, потому оно живое, что оно меняется. Ребенок потом становится взрослым, потом стариком и так далее, да. Все меняется, то есть мы должны здесь подчеркнуть очень важную, важное понятие. Истина. Мы много говорим об этом, разумеется, будем говорить всегда. Истина – это нечто живое. А раз оно живое, то она всегда меняется. Истина не застывшая, не готовая, не стоит на месте. Истина в этой эпохе одно, в другой эпохе нечто другое, потому что это процесс. Почему? Потому что истина делает нас свободным, да? А свобода же процесс. Мы же постепенно наращиваем эту ступень свободы, да? А благодаря чему? Благодаря тому, что истина сама живая и сама подает нам все новые и новые понятия истины. Она сама живет. И поэтому, когда живет, и в нас перетекает это нечто живое, то есть мы развиваемся. Если было бы что-то готовое, застывшее, окаменевшее, мы не развивались бы. Это для нас, я думаю, что это элементарно. Но, с другой стороны, чувство того, что вот истинно есть нечто живое, воспринять вот это очень важно, потому доктор останавливает наше внимание на это, что мы должны воспринять, не только услышать, и мы и так поразмыслить, но вот восприятие того, что истинно это нечто живое. Потому в Евангелии мы читаем великие слова, да, познайте истину, и истина сделает вас свободным, а свобода это процесс, понимаете? Мы 20 лет имеем свободу, но в 40 лет импульс свободы развивается, укрепляется. И начиная с 15-го столетия, самое главное, самое важное, это то, что мы должны усилить импульс свободы. Свобода растет, растет, это подается нам, чтобы мы смогли это воспринять и осуществить. А как осуществить, если мы не будем познавать реальность, действительность, да? А для действительности нам нужны новые мировоззрения. Вот начинается эпоха Михаила, дорогие мои, я часто говорю, и нашим, и вам тоже говорю, вот наступает эпоха Михаила. Во-первых, это никто не знает, правильно? Ложные учителя как раз и тем проверяются, что они ничего не знают относительно Михаила. Когда вот выступают какие-то ложные учителя, они говорят очень много говорят о любви. Это для них козырное, понимаете, понятие. Вот надо любить, надо иметь космическую любовь. Это все фарш, это все, не хочу грубое слово сказать, но в общем это неправда. Дело в том, что само отношение, наше отношение к познаванию меняется. И это очень важно, чтобы мы знали, а что конкретно меняется. Вот правление духа формы, правление духа движения, правление духа мудрости, они все время меняются. Меняются по отношению к человечеству и по отношению к ним самим. Все меняется. Когда человек инкарнируется и проходит земную жизнь и возвращается в духовный мир уже новый. Там меняется, все меняется. С того времени, как мы находимся на земле, там духовный мир все меняется. И когда поднимается душа в духовный мир, вступает нечто новое. Ему опять новые импульсы нужны, новые силы нужны, чтобы понять, разобраться, в чем дело, что там изменилось. Но первое, что мы должны сказать, в чем разница до Михайловского правления и после Михайловского правления, и, то есть после пришествие миссии Михаила. Это мы когда четко понимаем, когда из духовной науки нам подаются вот такие понятия, мы уже более-менее вступаем именно в его эпоху. Это же элементарно, дорогие мои. Если мы не знаем царство Бетховена, мы не можем войти в сферу Бетховена. Да? Вот очень просто говоря и ярко. Как мы входим в эпоху? Мы сыновья 21-го столетия или нет? Как осознать это? Принимаем или нет то мировоззрение, которое именно вступает в силу после проявления Михаила. Да? если мы принимаем мировоззрение Михаила, ориентацию, что он от нас требует, как требует от нас. Да? Ну, прежде всего, я часто говорю, прежде всего, искусство. Это Михаил от нас требует. Он родил все искусство. Всех великих людей он прислал. Идите сейчас и облагораживайте людей. Обогащайте людей понятиями, восприятиями, красоты, да, да, чтобы познать потом высшую красоту. Поэтому это первое, и люди проходят мимо великих творений. Это большой пробел. Они в духовных мирах поднимаются как калеки. Я часто говорю нашим, что вы, если не знаете шестую симфонию Бетховена, девятую, пятую симфонию, первую часть особенно, и девятую симфонию цирком, шестую симфонию цирком и так далее, да? Вы понимаете, духовный мир как калеки. Он без глаз, без ушей или без рук и так далее. Вот в таком же, приблизительно образно говоря, в таком состоянии поднимается человек. Потом сожалеет. Да. А мы уже заранее предупреждаем, нельзя без великих шедевров подниматься в духовный мир. Понять духовный мир после развоплощения, после того, как мы проходим врата смерти, познать духовный помогает именно великое творение искусства. Потому что у нас утончаются мысли, чувства, восприятия, отношения. Утончаются. И благодаря этому развитию мы лучше понимаем то, что там происходит. А когда мы там понимаем, когда мы опять рождаемся, уже начинаем понимать здесь, что происходит. Так что все это взаимосвязано, дорогие мои. Как вы думаете, почему люди проходят мимо великого творения Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Пищевского, Есенина и так далее? Почему? Там ничего не делают, здесь ничего не понимают. Здесь ничего не понимают, там ничего не понимают. Это вы знаете, нет? Органы для восприятия, что происходит в небесных мирах, здесь надо вырабатывать. А органы для восприятия, что здесь происходит, там надо вырабатывать. У меня это часто, у меня это иногда так озвучивали, да? Это общие слова, которые мы должны хорошо понять. Миссия Михаила – осуществить любовь через мудрость. Все, я очень коротко сказал, как афоризм. Не любовь непосредственно, нет, это уже фальшь. Это было до 15 столетия. И здесь очень многие ошибаются. Я, кажется, упомянул, у нас одна очень умная, хорошая, более-менее развитая, девушка, она увлеклась с этим, с болгарским этим мировоззрением, ложным, разумеется, какой-то Дунов, который говорит, только космическая любовь. О, люди думают, о, космическая, значит, что здесь что-то правда. Это, извините, это афера, чистой воды, афера. Как коммунизм и социализм было чисто аферой, и люди приняли это наивно, да? Это то же самое. И я сейчас не очень хорошо помню, я это говорил вам или нет. Он говорит такую вещь. 5 минут каждый день надо говорить космическую любовь, космическую любовь, и в течение 2 недель. А на 3-ю неделю это уже плохо. Понимаете, это афера. Как будто что-то знает, и как будто что-то он потом... И вот, если 2 недели говорили космическую любовь и дали мне космическую, а если на 3-ю неделю уже это говорит слово, это уже плохо. Понимаете? Как это авантюра. А мы говорим совсем другое, да? Мы говорим макрокосмическое, моральное солнце Вселенной всегда надо говорить. И днем, и ночью вообще всегда до прошествия врат смерти. Потому что нам надо соприкоснуться с моральным солнцем Вселенной. Это не просто, разумеется, понятие хорошее, но душа может, дорогие мои. И в этом значение святого Михаила. Святой Михаил нам так сильно помогает, что мы уже сейчас, 21 столетия, в особенности, не с 20-го, в 20-м столетии мало кто говорил о моральном солнце Вселенной. Почему? Посмотрите, пожалуйста, кто что там говорит. Я вам могу прямо сказать, Бондарев ни слова не говорит об этом, хотя ему уже 83 или 84 года. В течение своей жизни он ни разу не сказал, моральное солнце Вселенной, солнце справедливости,
и Прокофьев, и остальные, и в Швейцарии, и в Германии. Никто об этом не говорит. А доктор об этом говорит. Моральное солнце Вселенной мы уже можем воспринять, если душа установит свою установку, сделает правильно. То есть не только 5 минут, а если у вас время есть и 15 минут, и 30 минут, и так далее, и так далее, да? Медитацию можно вдоволь насытиться этим. И постепенно душа, божественная душа, дорогие мои, мало кто ценит, что такое душа человека. Душа человека – это божественная, это универсальное, это бесконечное, это беспредельное и бессмертное качество души. Она может воспринять непосредственно Христа. Но Христа нельзя воспринять. Господи, помоги, Господи, это ничего не получается. Мы должны принести понятия, божественные понятия, понятия истины. И что самое главное, понятие свободы. И уже через истинные свободы уже воспринять именно моральные качества Господа. И в этом отношении помогает духовная наука, непосредственно рожденная от святого Михаила. Потому что святой Михаил дарует нам не только все великолепие искусства, но и духовную науку, антропософию, это дитя святого Михаила. Разумеется, через доктора. Разумеется. И самое главное, вот с одной стороны, постигать истину, и с другой стороны, думать о том, что существует моральное солнце Вселенной. И душа может воспринять. Потому что сам доктор говорит, я хочу словом доктора сказать, Христос очень сильно приближается к душе человека. Он приближается, прямо сливается. Ну, в особенности в великие дни праздника. Тогда особенно приближается к душе, и душа может воспринять, конечно, при желании. Если не хочет, никто не заставляет. Это очень просто, да, дорогие мои. Ты не хочешь, самая великая добродетель, свобода. Не хочешь, пожалуйста, живи без Христа, без Михаила, без духовной науки, без утешителя. Не будет утешения, разумеется. Человек хочет жить комфортно, стремится к счастью, да? Хочет быть удовлетворенным, но без Михаила, без утешителя, без Христа, без Святого Духа, без Богоматери. Вот так хочет человек чувствовать себя комфортно. Разве это получится? Это же ложь. Вот здесь вкрадывается именно импульс Люцифера. Это Люцифер обманывает людей. Человек думает, что ему будет хорошо, если у него будет все. И дачи, и машины, и это, и это, и это. Это люциферическая ложь. Это одуманивание сознания человека. То есть человек не может постигнуть истину, действительность, реальность. А реальность, доктор говорит, без познания истины человек никогда не будет удовлетворен. Никогда. Только истина, и причем живая истина, дает человеку глубокое удовлетворение. И доктор упоминает одного большого философа, Эдварда фон Гартмана, который написал мировоззрение под общим заглавием «Пессимизм». Это его философское мироощущение, мироотношение к человечеству. В чем заключается пессимизм? К чему я говорю? Философия Гартмана, пессимизм, нам это обязательно нужно знать, дорогие мои. Иначе об этом доктор не сказал бы ничего. И я тоже вам говорю, потому что это очень важные там идеи заключены. Гартман говорит, что человек стремится к счастью. Это и есть его пессимизм. Эти хорошие идеи. Когда человек стремится к счастью, удовлетворить все свои душевные потребности, это и есть пессимизм. И доктор поэтому подчеркивает, что вот у фон Гартмана есть мировоззрение, которое полностью вливается в духовную науку. Еще один шаг, и он вошел бы в духовную науку. В чем заключается этот пессимизм? Надо стремиться к истине, к блаженству, к святости, а не к счастью. Это люциферический, альманский обман, и этому поддается очень свободно и очень легко поддается душа человека. В этом трудности познания истины. Истина упраздняет все галлюцинации, душевные галлюцинации. все фантастические стремления, потому что когда человек стремится к счастью, обратите внимание, дорогие мои, я очень тебя усугубляю серьезность этой проблемы. А себя это очень сильно углубляю. И тем более это та идея, которую русская душа должна особенно сильно почувствовать. Потому что это его задача. В чем? Шестая культура. Вот я немного пробежал вперед, чтобы там настолько было. Шестая культура, вы знаете, что это российская германская культура. И что там осуществляется, об этом мы скажем, вот, исходя из пессимизма. Из философии фон Гартмана, которая объясняется из духовной науки. В чем здесь самая главная задача? Человек не... Человек, как Владимир Соловьев, великий Соловьев сказал, человек – это социальное существо. Это социальная точка, он так говорит. А что значит социальное? Что ты без другого человека не существуешь, не можешь ты существовать. Без того, чтобы не общаться с другим человеком. Да? И социальное восприятие, об этом уже и Гёте говорит. Человек – это человечество. Это в сущности одно и то же. Владимир Соловьев говорит так, а Гёте говорит так. Гёте говорит, что человек – это человечество. То есть ты должен чувствовать, что ты человек, ты часть человечества. Ты можешь объять все человечество. Человек – это человечество. А Владимир Соловьев говорит, исходя из русского сознания, человек – это социальное существо. То есть без человечества, без других людей и без общения. Например, общение россиян с грузинами, россиян с немцами, с итальянцами и так далее, и грузинами. И это общение и есть самое главное, чтобы человек стал бы человеком. Человек отдельно – это оторванное, как рука оторванная от тела и так далее. Я есть истинная виноградная лоза, а вы все ветви. Да, это 15 глава, 1 стих. Так значит, в чем здесь суть? Суть в том, что когда человек стремится к счастью, он стремится к эгоизму. Вот я все имею, я вообще хочу, а другой-то что-то отдает. Вот где ложь. Фач. И поэтому, если ты стремишься к своему счастью, да, ты эгоист. Вместо того, чтобы ты, своя душа включилась бы в мировой процесс, чтобы ты слился бы с человечеством, чтобы ты воспринял бы, что там происходит в человечестве, как страдает русская душа, да? От того, что, многоточие, вы прекрасно знаете без меня. Что происходит здесь у нас, на Кавказе, в Грузии, в Италии, в Германии, в Англии и так далее. Все то, что происходит, это мы. Только наш эгоизм мешает этому препятствию. Мы ставим какие-то блокирования, делаем для души, и человек оторван. Вот и поэтому, дорогие мои, когда мы правильно, я не говорю, что человек не должен стремиться к счастью. Я это не говорю. Я говорю, что если он только к счастью, к своему стремится, это грубейший эгоизм. Мы же человек не единственное существо, да? Но и в то же время и часть социального общества. А как, если мы не воспринимаем что-либо, что происходит вокруг нас, и нет у нас великого чувства сострадания? Кто приносит нам чувство сострадания, да, люди? Люди не знают. А доктор нас учит. Великое сострадание приходит от буддизма. Будда принес великое учение сострадания. Значит, за 6 веков до мистерии Голгофы уже вливается в человечество чувство сострадания и готовит импульс Христа. Ну, это прекрасно понятно, да. Христос приносит не учение о сострадании, а само чувство сострадания. Христос приносит не учение о любви, а саму любовь приносит. Потому что было приготовлено буддизмом. Великий Будда приготовил и влил в нас чувство сострадания, учение о сострадании. Значит, мы мыслительно уже начали понимать, что такое сострадание. Потому что человек был полностью оторван от другого человека. Это социальное ощущение. Неспроста, дорогие мои, что в России осуществилось социализм. Я говорю не о реальном социализме, а идея социализма. Да? Все верят, что наступит социализм, наступит коммунизм. Это вера. Это великое страдание российская душа перенесла с большими потерями, да, без меня. КГБ и это там, писали эти, в общем, вы без меня это прекрасно знаете. Но душа это приняла, да, потому что прививку приняла. И через это огромное зло душа прошла, и Россия стоит все же на ногах. Российская душа жива. Потому что она должна осуществить свою чистую культуру, дорогие мои. Потому что именно российская душа приняла самое большое зло. Фальшивый социализм, фальшивый коммунизм. И партия за нас рулит. Там рулевой, там рулят. Да? Вот эту глупость кто перенес? Российская душа перенес. Ни Италия, ни Германия. Этот Маркс, этот в прошлой жизни бандит. Вы же знаете, нет? Он же в прошлой жизни был бандитом. Это он навязывал. А почему не осуществил там, где это было рождено? В России. Надо было здесь дать, я сейчас отстраняюсь, я другое хочу сказать, простите меня, но все же. Что я хочу сказать, что пессимизм — это когда душа думает о себе только. О своем счастье, о своем благополучии и не думает о социальном. Неспроста было социализм принесено душе. Душа должна принять эту прививку лжи, чтобы ее потом притворить правду. Потому чистая культура — это социальная культура христианства. Потому Христом народ, доктор называет, доктор не ошибается, доктор называет, Россия — это Христом народ. Да. К чему я говорю? Когда мы знаем правильную установку души из духовной науки, это святой Михаил, это мысли святого Михаила. Тогда мы направляем правильно нашу душевную жизнь, прививая что-то личное, разумеется, душевное, и потом общечеловеческое, потому что человек — это человечество, да? И вот интересно, дорогие мои, как это осуществляется? Это действительно это глубокий эзотерический путь, который душа проходит. Как прививается вот это чувство социального и как толкает мысль или какое-либо понятие к социализму, душу каждого человека? Вот здесь маленькая тайна, которую вы более-менее знаете, но это надо подчеркнуть и сделать более явным. Дорогие мои, вот мы знаем очень простую истину. В душе человека, я не говорю в теле, подсознательном мире, я говорю в дневном состоянии, в душе человек живет в иллюзии, в образном мире. Что я имею в виду? Вот вы что-либо мыслите, оно же нереально. Оно как паутина, оно как иллюзия. Оно не содержит никаких реальных вещей и действительность не воспринимается. Ну, например, когда мы говорим «дерево», это понятие, это пустое понятие. Мы же не чувствуем, как дерево живет. А раньше было так. Когда человек мыслил, его мысли были реальными. То есть, то, что человек, например, видит облака, да что там происходит? Сейчас человек просто говорит «облака». Там хорошая композиция, освещение, солнце, это одно. Это все внешнее восприятие. Человек, то, что мыслит, дает абстракции. Абстрактное мышление протекает души. Ну, ради свободы, это уже вы знаете здесь. Значит, когда человек мыслит что-либо, он это воспринимает глубоко в душе. Вы же знаете, когда человек подходил к реке, он чувствовал вкус воды, да? Потому что это не просто было физическое созерцание или лицезрение чего-либо. Видел облака и видел, переживал, что там происходит. Не было изолированности. Душа жила там, что она видит, что она воспринимает внешними органами чувств. Это оторванность, это изоляция от внешнего мира происходит от того, что человеку прививается минеральная цель. Минеральная субстанция минерального отгораживает человеческую душу от реальности, от внешнего мира, от внешнего реального, и в том числе и духовного мира. Поэтому, когда сейчас человек смотрит на облака, на радугу и так далее, на солнце, да, человек думает, что видит что-либо реальное. Это иллюзия. Физическое солнце, дорогие мои, это же не реальность. Я не имею в виду, что она светит и загорается. Я не это имею в виду. Мы не воспринимаем душу солнца. Когда мы смотрим на горе, мы не воспринимаем душу. То есть мы не оживляем. Мы видим все материалистически. Мы видим только то, что минерально. Вот большая иллюзия. Вы смотрите на растения, да? Вы думаете, что видите, вы видите растения? Вы смотрите на животных. Вы думаете, что вы видите животных? Ничего подобного. Вы видите минеральную композицию, за которой живет истинное растительное царство. Упразднив минеральное растение, мы начали бы видеть настоящее реальное растительное существо, состоящее только из эфирного, из эфирной субстанции. Когда мы смотрим на животного, это иллюзия. Потом у нас абстрактное восприятие животного, ну пусть живет с вами. Мы же не влезаем в животное, что, тем, как он живет, да? А вот когда мы видим животного, у нас есть иллюзия. Мы не видим животного. Дальше. Мы смотрим на человека, вы думаете, что вы видите человека? Нет. Вы видите минеральную композицию. Это одеяние живого, божественного существа. А мы видим только минеральную композицию. Праздник – это минеральное. Это материализм в глубине. Да? Тогда мы увидели человека. Что мы увидели? Человек – это божественное я, вечное я. Мы разве это видим, когда смотрим на человека? А когда люди проклинают друг друга, тогда они видят, что там между божественным существом видят проклятие. Да? Это каркатурный состав. Видите ли, католики проклинают православных, а православные проклинают католиков. Это и есть божественное видение. А среди этих протестантов и католиков Моцарт, Дюре и все великие, они проклинают его, потому что, видите ли, Святой Дух исходит от отца или от сына. Какое дело человеку обивателю там, партийному существу там, Святой Дух, а там исходит от отца или сына? Это все карикатура, это все иллюзия, это все, ну, более культурно говоря, это все образное. Не субстанциональное происходит у нас. Почему? Потому что душа в пустоте живет. Ради свободы. Это сама душа должна выработать понятия и все эти великие ценности. И дается ариад. Ариад – это пустота. И там давай, пожалуйста, познавай, слушай и утончай свою душу. Да? К чему я говорю? Вот такое большое отклонение все же получилось. Но это, разумеется, значительное. Дело в том, что человек воспринимает свое «я». Но это свое «я» воспринимает, это иллюзия. Он воспринимает образность своего «я». Отражательное. Значит, физическое тело – это отражательное нечто, в котором отражается божественное «я». И это отражение есть отражательная субстанция, то есть отражатель как иллюзия от божественного «я». Божественное «я» воспринимает вне нас, и то, что воспринимает, посылает, я, мы об этом говорим, посылает физическое тело, физическое отражает, и у нас получается «я» сознание. Это «я» сознание, это отражение божественного «я». Но это отражение же пусто, по сути, да? Но за этим, разумеется, стоит божественное «я», которое воспитывает душу на пути самостоятельности, на пути свободы, да? Но до каких пор должно продолжаться это пустое сознание «я»? Ну, пусть это будет отражение. До каких пор мы должны оставаться в этом отражательном царстве, да? Поэтому мы чувствуем пустоту. Когда душа мыслит, душа чувствует, душа болит, все равно это душа происходит как будто ничем не заполняется. Чисто душевную жизнь я беру, чисто дневное сознание я имею. Да? И ради того, чтобы это мы заполняли чем-то, но чем-то реальным, нам нужно воспринять что-то реальное. И вот здесь доктор нам говорит очень трудную мысль, но я помню, что мы это озвучили, просто мы должны соединить с этим. Дорогие мои, сейчас, после, так сказать, 18-19 столетия, человек чувствует, что в душе происходят только абстрактные переживания реальных процессов. Да? Мы это знаем. И чтобы приблизить человека к реальности, происходит усиление
органов внешних чувств. Вот обратите сейчас внимание, это очень трудный момент, но все мы должны преодолеть это как-нибудь. Дорогие мои, мы знаем, что существует 12 органов внешних чувств. Мы это знаем, да, из духовной науки. Чувство «я» – орган внешний. Чувство «я» другого человека. Чувство мышления другого человека. Чувство звука. Чувство уже музыкальное. Чувство осязания. И так далее. Да, все эти 5 чувств, которые мы знаем, это все внешние, которые мы воспринимаем, которые мы осознаем. Но есть еще тайные восприятия, которые еще не выработаны как следует. Это чувство «я» другого человека. Вот когда вы общаетесь между собой, вы же не чувствуете его «я» второго человека. Вы общаетесь, но вы не осознаете, что у другого человека есть «я». Человек не может осознать свое «я». И тем более другой «я», как сейчас. И вот это абстрактно заполняется тем, что, подходя к 6-й культуре, мы сейчас на 5-й находимся, да? В 5-й культуре усиливается орган, внешний орган восприятия чувства «я». Какой зодиак это помогает нам?
Овен.
А?
Овен.
Молодец, правильно. Овен воздействует на нас и усиливает наше чувство восприятия «я» другого человека. И это вот чувство внешнего органа усиливается постепенно, с ходом развития. Идет процесс, идет историческая эволюция, процесс, и усиливает наши все эти тайные органы чувств, внешних чувств имеют. Вот как глаза видят внешние, как слух и так далее. Но там у нас есть чувство «я». И это «я» усиливается. И это усиление «я» толкает нас к социализму, к социальному сосуществованию. Потому что мы воспринимаем в другом человеке наше собственное «я». Вот здесь такая тайна вас приходит. То есть, когда мы общаемся с людьми, когда, прямо скажем, когда я общаюсь с вами, если вы воспринимаете мое «я» начинаю воспринимать себя. Когда вы общаетесь со мною, и я воспринимаю ваше «я», вы ваше «я» лучше воспринимаете, чем без этого. В этом шестая культура. В этом добродетель шестой культуры. То есть человек постепенно развивается таким образом, в такую сторону, что мы не сможем воспринять наше собственное «я» без общения с другим человеком. Когда мы общаемся с другим, мы что-то воспринимаем от нашего «я» в другом человеке. Реально это же ведь так, дорогие мои, если человек есть человечество, если человек есть социальное существо, то в социальном сосуществовании, в общении человек начинает больше понимать себя, потому что понимает как часть человечества. То есть, в конце концов, очень простой пример. Как палец без организма не может жить, а там и палец уже не живет. Да, так же человек начинает чувствовать, что общечеловеческое живое организм мы постепенно должны воспринять. Чем? В общении. Посмотри, поэтому социальное христианство так важно, оно только осуществится, только в шестой культуре осуществится. Только российская душа и душа Восточная Европа, можно так сказать, только Восточная Европа подготавливает и растет постепенно в себе, растет понимание другого «я», и тем самым объединение без этого не получится. Сколько мне не говорили, что человек есть социальное существо, без конкретного восприятия это не произойдет. Вот конкретное нас толкает к этому. Наше общение с другим человеком. Когда я общаюсь с Сергеем, то, что Сергей воспринимает, я подсознательно воспринимаю свое «я» и лучше понимаю свое «я». Я начинаю постепенно углублять наше, мое понимание «я». Чем? Общение. Видите, социальное. Потому социализм проявляется в российской душе негативным образом, а взращивается положительным. Видите, какое правление, как насаждается ложь и пожинается добро.
Это тайна проведения правления, дорогие мои. Поэтому провидение знает, как провести человека, как привести человека к человечеству. Чем? Восприятием «я» другого человека, там, где оживается и мое собственное «я». И без этого я пока не могу восприять свое «я». Разумеется, в седьмой культуре мы уже проходим эту ступень. И тогда человек начинает восприять свое «я» именно в себе. Но это дальше, надо же подготовиться. Но без того, чтобы мы прошли социальный аспект, это не получится. Тогда мы оторвались здесь полностью. Тогда человек стал бы абсолютным эгоистом в своем «я». Вы помните, как доктор характеризует? Астральное тело носит зло, а «я» носит больше, чем зло. Это самое большое зло в человеке есть эго. И стремление к счастью в этом не заключается. Неположительно. Поэтому, если «я» будет без социального взращивания нас, это погубит человека. Поэтому провидение ведет человека правильным образом. Сперва ты должен восприять социально в другом человеке свое «я», это общение делает родственным ко всем людям, и потом уже божественное «я» осознается без эгоистического налета. И вот сложность развития эволюции, дорогие мои. Поэтому мы должны воспринять, то есть принять участие в социальном, в социальной жизни. А социальная жизнь требует от нас великой добродетели. Это сострадание, дорогие. Мы должны восхищенный путь Будды осуществить, и венец всех этих добродетелей – это чисто христианское добродетель. Это сострадание. Сострадание, вы же прекрасно понимаете, в сострадании развивается чувство человечности и восприятие другого человека. Без сострадания не существует христианство. Вообще не существует человеческое достоинство. Да? И в этом отношении, разумеется, мы подготавливаемся из духовной науки, которую учит нас. Мы сперва должны восприятие в другом человеке. То есть ты должен общаться, не оторваться. А это и есть стремление к счастью. Когда ты стремишься к счастью, ты отрываешься. Ты хочешь для себя все. Посмотри, миллиардер. Люди голодают, а какие-то люди миллиардеры. Ну это же даже не карикатура. Это чудовище, дорогие мои. Где сострадание? Ноль. Минус. Даже не ноль. Да? А христианство без добродетели вообще не христианство. Я не знаю, как у вас, но у нас здесь по телевизору, у нас есть телеканал, который говорит правду. Все время правду говорит. То есть, выводит наружу священники-миллионеры. Поименно, документально, сколько воруют. Это не так просто так сказать и все. Документами. Вот такой-то священник имеет там дачу, потом вторую дачу, третью дачу, комнаты, квартиры, все. И миллионы, машины стоят, миллион там, все. А люди голодают. Приходят, голодают, а он миллионер. Это христианство. Понимаете, какая карикатура? Посмотрите, какая карикатура, дорогие мои. Богатый уже не христианин, потому что ты должен отдавать. Богатый, да? Причем потом коррумпированный. И причем учение тоже не христианское. Страшное, катастрофическое состояние. Учат не христианству, сами являются страшными эгоистами и очень богатыми. Ну, извините, опять я куда-то отхожу. Одним словом, дорогие мои, нас толкает наше божественное «я», чтобы мы общались с людьми, чтобы мы находили что-то реальное своего же «я», благодаря общению с другими я-существами. Поэтому социальное христианство – это тот важный этап в развитии человечества, который мы через российскую душу пройдем, который не будет ничего общего, не будет иметь ничего общего с национальностью. Ничего общего. И здесь, между прочим, российские последователи антропоса очень сильно ошибаются. Очень многие. у них пока не преодолено национальное, национализм, который доходит в сущности до очень неприятного. Да. И здесь у нас то же самое. Национализм человек не преодолел. А то Бог сейчас и будет говорить. Да, это трудно, дорогие. Я понимаю, что трудно, потому что когда мы имеем эфирное тело, часть эфирного тела – это то, где взращивается наше национальное достоинство. Мы должны быть националистами. Ты должен любить свой народ. Кто об этом говорит? Но в меру. Да? Потому что эфирное тело имеет другие слои. Эфирное тело протекает космическое мышление. Космическое мышление не имеет ничего общего с национальным переживанием. Да. Одним словом, я хочу сказать, что самое главное, с чего мы начали, что истина – это нечто живое и развивающееся, находящееся в процессе. И когда мы это воспринимаем, тогда мы понимаем еще одну очень хорошую мысль, что понятие – это живое течение, и оно развивается, развивается, и самое главное – чувство истины связывает нас с космической жизнью. И так как космическая жизнь бесконечна, то наши понятия тоже бесконечны. И мы должны вспомнить из философии свободы очень важную мысль, очень значительную мысль. Потому я об этом хочу напомнить вам. Просто напомнить. Когда человек рождается, он приносит всю сумму понятий, весь арсенал понятий. Она бесконечна. Значит, мы в нем сознании носим иллюзии, а в душе, в глубине души у нас есть все понятия. Весь мир понятий, оно живет в нас, мы это принесли. А волевая часть мы в подсознание загнали. И у нас есть такая задача – постепенно пробуждать все эти понятия, которые бесконечны, потому что они связаны с бесконечным миром. Бесконечный мир имеет свои понятия, эти понятия в нас внутри находятся, и потому мы можем контактировать с ним. Если у нас не были все эти понятия, мы не смогли бы общаться с космической жизнью. Космическое царство, космическое иерархическое царство, я имею в виду, они живут, но понятия, их понятия, они живут внутри нас. И мы должны это пробудить. Потому и приходит пробудитель. Мы об этом говорим. А с другой стороны, это очень сложный процесс, о чем не сказать, потому что человек очень сильно стремится именно к индивидуальному, к личному. Поэтому доктор говорит, это пессимизм. Душа никогда не бывает о сути, в реальности, удовлетворенным, если он принимает истину. Общение с истиной дает нам единственное удовлетворение, реальное, которое нам поможет в духовных мирах разобраться, что там новое, что там и так далее. Да? Поэтому мы сказали так, что приходит новая эпоха от духа личности, архаи. То есть ангелы, архангелы, архаи, да? Архаи приносят нечто новое в мировоззрении, потому что это новая эпоха, новые мысли. Но, что мы должны очень ярко осознать, дух личности приносит великие идеи. Не просто мировоззрение, а великое мировоззрение. При этом я из Евангелия напомню вам новые мировые цели. Мировые цели, они новые, но они великие. Вот это самое главное, самое важное, что мы должны осознать. Это не просто мировоззрение на уровне науки, на уровне каких-то людей, интеллектуальных людей. Это великие идеи. Если мы в мировоззрении, в новом мировоззрении не найдем нечто новое, но великое, именно великое, то мы не можем пока воспринять именно миссию Михаила. В чем оно заключается? Здесь очень сложный вопрос, и надо постепенно подойти к этому. Дорогие мои, вот до Михаила были люди
которые имеют имагинации, то есть ясновидческие какие-то способности. Можно про них сказать, что они на низком уровне, но все же это посвященные. Посвященные имели восприятие, имели непроизвольные видения. И это самое важное. Непроизвольное видение. Вот идет человек по улице, и вдруг непроизвольно появляется у него видение. Этими видениями, этими атавистическими видениями владели до миссии Михаила. После миссии Михаила уже те духи, которые подавали эти видения, эти имагинации, они сменились другими духовными существами, и уже эти новые духовные существа никаких видений не подали. Человек обнищал в этом отношении. Они ждут, пока сам человек не будет вырабатывать свои собственные познания и не возвысит свое сознание до имагинации. И здесь очень трудный вопрос, дорогие мои, вступает. Когда люди до Михаила имели непроизвольные видения, непроизвольные ясновидческие образы, они принимали реальность. То есть они были гарантированы, что это не фантазия. Потому что духи формы, солнечные духи, подавали реальные имагинации. Это было как дар, как благословение, как обогащение, незаслуженное. Но зато гарантированное, что я вижу, я это правда. Эта гарантия упраздняется, потому что сейчас никто никому ничего не дает, и ты сам не достигнешь. Но здесь опять большая опасность. Вот человек достиг. Думает, что достиг каких-то видений. Здесь происходит то, что происходит всегда, когда человек пример, чтобы было бы очень-очень уж ясно. Вот я хочу поступить в консерваторию. Но там же экзаменационная комиссия. Там же сидят, которые должны подтвердить, я готов для этого или не готов. Если я не могу играть первый цвет Шопена, а играю, например, третью, играю, например, четырнадцатую. Они очень легкие, пока я пересчитываю. Но я не могу играть десятую сам этого. Идет десятый, 23-й, там 22-й тем более очень, там октавный есть еще. Да? Не принимай, зачет не будет. Никто не примет тебя. Ты должен сыграть сложную сонату Бетховена, потом поэму, произведение Рахманинова, Прокофьева, еще такое создание. То есть и Баха, 4 литра удовольствия в фугу, иначе не будет. Напиши тебе двойку и выгони. Значит, кто-то должен подтвердить, что я готов или не готов. Точно такое же положение. Когда у человека сейчас появляется имагинации, и человек думает, что он дорос до имагинации, посвященный говорит, это очень трудный вопрос, потом я сегодня хочу, посвященный говорит, кто-то должен подтвердить, что твои достижения не фантастические, а реальные. А раньше не было этого подтверждения. Раньше человек был гарантирован тем, что когда он видит что-либо, да, это реально. Почему? Потому что духи формы, духи движения, духи мудрости подавали им эти видения. А сейчас нет. Поэтому можно сказать, вот у кого-то человека есть видение, да? Я могу спросить, а кто подтвердил, что ты имеешь объективное видение, да? Вот у нас же в Грузии есть одна женщина, которая говорит, что имеет ясновидение, да? А если спросить, а кто подтвердил, что у тебя есть объективное ясновидение? Ты должен знать, что Михаил, святой Михаил подтвердил, что у тебя есть объективное видение. Видите, какая сложность? Это не так просто. Вот я имею имагинации, пожалуйста, поверьте мне. Да? Нет, ничего подобного. Не спрашивают, а кто экзаменатор твой? Какой экзамен ты прошел? Ты утвердил. И должен непременно получить это утверждение от духов личности, от духов эпохи, в данный момент от святого Михаила. Что получается? Скромность. Сразу оседает человек. Да? Человек не знает, его ясновидческие эти видения
Никто не подтвердил, значит, это, возможно, вообще плод фантазии. И доктор говорит, в основном на первой ступени ясновидения человек видит только свои сны. И выдает ему за имагинацию. Сны бывают и днем, и ночью, и во время того, когда спит, и когда он под штурмом. Это сложный вопрос, дорогие мои. Почему такая сложность? Потому что человек должен хорошо познать люциферическое и аримоническое. Когда мы очень точно знаем, как Люцифер действует в нашей фантазии, Люцифер представлен к нам, чтобы мы развивали творческую фантазию. Но в ясновидении нам нужно очень четко осознать, когда душа стремится к блаженству, это от святости или от эгоизма. Да? Поэтому в средневековье были очень много святых было. И доктор говорит, что они предполагали, что ощущают Христа, но это было все неправда. Понимаете, какая сложность? Люди говорят, с утра до вечера Христос, Христос, и молятся. Оказывается, это все плод фантазии. Потом многие сказали, не всякий, который говорит Господи, Господи, а тот, который исполняет мои слова. А исполнять его слова после миссии Святого Михаила, после проявления миссии Михаила, без художественного образования, без интеллектуальной высоты, без глубокого знания священных писаний и потом без стажа. Понимаете? Молодые, он, понятно, там один молодой человек у меня, он говорит о своем видении, я говорю, это фантазия, но обижается. Стаж, образование, интеллектуальная сила и художественная весом. Я говорю о реальном. Я всегда непростые вещи говорю, потому что это серьезно, дорогие мои. Потому эпоха рождается из от духа эпохи, которая носит великие ценности. Если мы не приобщаемся к великому, действительно к великому, каждый человек чувствует, вот симфония Бетховена, в основном, вот вы должны себе объяснить, вот девятая часть симфонии, первая часть. Какая палитра, из чего составить это душевное переживание, о чем говорит Бетховен? Это же не просто модуляции, там какие-то аккорды, такие гармонии, мелодии. О чем говорит? Сравните, о чем говорит Шуберт в неоконченной симфонии, о чем говорит Шопен в первой балладе, четвертой, и потом сравните, о чем говорит Чайковский в шестой симфонии. Или же в пятой симфонии, да? Ну, наиболее яркие такие. Да? Третья симфония уже слабовато, и четвертая слабовато. А вот пятая симфония Чайковского, это уже шедевр. Да, и так далее, Баха, о чем они говорят? Если перевести на уровне мировоззрения. Но, конечно, в таком хорошем смысле я говорю. Не утилитизировать, а наоборот. Да? Вот когда вы переживаете содержание Бетховена, чувствуете величие духа, значит, вы действительно приобщились к великому. Вот такая душа готова уже к правильным восприятиям духовного мира. И это все очень сложно, и надо изучать, изучать и дождаться. Ждать, 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 как доктор говорит, да? Мы должны сделать все, а потом ждать, ждать и ждать. А что это такое? Это именно стаж. Ожидаешь 10 лет, ожидаешь 20 лет, ожидаешь 30 лет, а как, и сразу подайте им имагинацию. Это уже чисто люциферистское, дорогие мои. Поэтому человек должен очень хорошо осознать люциферическое, ариманическое, даже в положительном и неположительном смысле. Мы же об этом говорим. Обратите внимание, дорогие мои. Человеку сейчас 27 лет. Мы это знаем, да? Прожил он 100 лет, 60, 70, 80 лет, это не имеет значения. Ему 27 лет. После 27 лет уже теряется связь между астральным телом и эфирным телом. Для каждого человека. Астральное тело все время воодушевляет эфирное тело. Все время подает свежие, свежие идеи, восприятия, чувства, великие, все, все хорошее. Очень хорошо. И это прекращается в 27 лет. То есть, после 27-летнего возраста человек сохнет. В прямом смысле, в глубоком смысле, происходит обнищание физическо-телесного существа, деревенеет, каменеет в буквальном смысле. А что это значит? Это значит, что наша душа уже не может посылать свои великие переживания в духовном мире так, чтобы мы отражали его реально. Зеркало портится. Смотришь в зеркало и уже не видишь объективно. Когда тело деревенеет, тело уже не может стать зеркалом, отражателем. Мы же об этом говорим. Божественное сознание посылает в отражатели свои переживания. Это отражатель потом восходит в нашем дневном сознании. А отражатель, если портится, дорогие мои, с 27-летнего возраста отражатель портится. Как мы его поддерживаем? Единственно, великими произведениями шедевра и духовной наукой. Мировоззрение святого Михаила поддерживает нашу душевную жизнь, и наоборот, омоложение происходит в душе человека. То есть сохраняется зеркало, я слышу, живым, способным понять информацию. Вот так сейчас телеканал, да, принимает. И мы видим более-менее объективно нас, да, обоюдно, да. А если испортится передача, как мы можем общаться, да? Также наше тело прекращает свою жизненность, не расцветает. И единственное омоложение происходит только через шедевр и, разумеется, духовной наукой, то есть мировоззрением Михаила. Поэтому общение с Михаилом – это процесс омоложения, поддерживания. И астральное тело всегда посылает нам, эфирное тело посылает опять эти воодушевляющие мысли, переживания, идеи, и мы легко воспринимаем. В нашем сознании отражается здоров, и это воспринимает неправильно. Поэтому так важно, чтобы мы именно принимали бы истину. Истина живое. Живое существо. И это живое и омолаживает нас. Поэтому это очень важно, и тем более, когда происходит процесс посвящения, я, с одной стороны, показал, как это трудно, дорогие мои. Когда я хочу поступать в классе этого, кто-то должен подтвердить, что я для этого готов. И получаю оценку. Михаил говорит, ты пока не готов, пожалуйста, возвращайся и работай, да, опять продолжай свое изучение, будь учеником, и когда вот он созреешь, тогда подтвердят, что ты уже готов, и тогда твои имагинации будут реальными, а не галлюцинациями. Фантастическое. Человек очень сильно подвержен, дорогие мои. Они хотят получить непроизвольные видения. Да? А мы знаем серьезность этих положений. Поэтому, когда мы говорим «моральное солнце Вселенной», мы должны постепенно научиться воспринять хотя бы маленькую частичку этого величайшего переживания души. Душа стремится к Спасителю. И еще надо добавить, потому что доктор здесь опять добавляет нечто очень серьезное. Не только святой Михаил подтверждает, что мы готовы для первой ступени ясновидения. Не догадывайтесь, что и Христос поддерживает. Мы должны от Христа получить благословение. Тогда душа готова пойти в духовный мир, не принимая мысли, а иначе заблуждение. Это глубокая серьезность. Здесь человек не может любить второго человека. О каком Христе, о каком видении, или в чистом видении говорится, дорогие мои. Поэтому главное научиться состраданию, высочайшей справедливости. И я хочу очень сильно подчеркнуть, дорогие мои, когда душа, сама душа стремится глубоко, очень сильно, с большим энтузиазмом стремится к справедливости. Это очень редкий момент души. Когда душа сама стремится к добродетели, к моральности, душа сама стремится, уже начинается пробуждение способности восприятия морального солнца в себе. Видите, как все серьезно, да? Душа, если не стремится быть сострадающей, Доктор, знаете, очень сильно, я мои вопросы хочу сказать, сейчас раз я это, приходит из этой мысли, я должен озвучить. Когда у нас есть чувство возмущения, глубочайшее возмущение на несправедливость, на жесткость, на бессердечность, да, на жестокость. Если у нас нет этого чувства, глубочайшего возмущения, у нас не вырабатывается чувство истины. Видите? Это доктор говорит. Когда у нас есть глубокое возмущение, это очень несправедливо, это жестоко, это бессердечно. У нас в душе вырабатывается чувство истины. Или мы взращиваем именно чувство истины, то есть мы можем познать истину, которая сделает нас свободными. Это 832. Поэтому, дорогие мои, очень путь христианства – это путь очеловечения через души. Но, с другой стороны, духовная наука помогает приобрести все эти добродетели. Единственное, читайте, дорогие мои. Если вы не читаете, вы не развиваетесь. В духовном мире вы будете очень сильно сожалеть и стремиться скорее прийти на землю, чтобы опять на верстаж упущенное. И такие души приходят очень скоро. А они уже не хотят там путешествовать в далекие пространства Вселенной. Нет, сразу жажду прийти, чтобы они упустили. Знаете почему, дорогие мои? Это очень, доктор очень сильно подчеркивает. Здесь, на земле, мы равнодушны к совершенству. Ну хорошо, несовершенно ничего, буду жить, как и живу. В духовных мирах несовершенство вызывает страдание души. Душа страдает, велико страдает от несовершенства. Здесь, на земле, никто не беспокоится о том, что несовершенен. Несовершенен в музыке, несовершенен в поезде. Ну и что? Живу же хорошо. Да? Здесь это апатия, это безразличие, да, терпится. В духовных мирах ничего не терпится, дорогие мои. Там неправда – это боль. Несовершенство – это страдание. Причем каждосекундное страдание. Еще хочет освободиться от этого страдания. Чем? Инкарнироваться. Чтобы скорее пройти еще вперед. Постепенно на путь к совершенству идти большими гигантскими шагами и так далее. Поэтому самое высокое добродетель – звучит очень просто. Читайте духовную науку. Слушайте все великие шедевры. Тогда глубоким удовлетворением поднимаемся мы в духовных мирах. И вас носит нечто новое, совершенное, да, и великое. И это требует от нас духовные существа. Ну, это вы знаете очень хорошо, что там они жаждут от нас пищу, духовную пищу. Почему, дорогие мои? Потому что то, что мы здесь воспринимаем, если действительно воспринимаем, мы воспринимаем в царстве свободы. А это совершенно нечто новое. Из свободы. Я об этом как-нибудь потом поговорю. Вот видите глазами, да? Все, здесь мы человека и все то, что есть. Это все есть совершенно новое. При каждом воплощении человек совершенно из моральности начинает, а в отношении органов внешних чувств. И то, что он созерцает, исходя из органов внешних чувств, это все семена для следующей инкарнации. Совершенно новые. Это духовная пища, происходящая из наших восприятий. Поэтому то, что мы видим глазами, ушами и так далее, это все новое царство. Почему? Потому что все изменилось, когда мы пришли. Когда мы поднимаемся в духовный мир, там опять все новое. И так далее, да? Еще вот немного я хочу остановить ваше внимание на очень значительные вопросы, потому что, дорогие мои, мы же должны соприкоснуться с реальностью. Мы изучаем реальность. Когда мы это будем воспринимать, это другой вопрос. Но сперва мы должны принять правильные мысли, потому что мы доверяем нашему учителю, который станет на седьмой ступени ясности. Это послание святого Михаила, непосредственно послание. К сожалению, очень мало кто говорит о том, что доктор есть посланец, непосредственно посланец от
Михаила от Святого Духа, от самого Спасителя. Мало кто подчеркивает это. Знаете, как чем происходит? Пусть не обижаются другие, да? От эгоизма. Они хотят, вот я. А я говорю, не я, а доктор говорит. Я все время говорю, что это доктор сказал. Это доктор говорит. И возвеличение нашего учителя — это самое неэгоистическое в нас. Я, знаете, о чем говорю? Внутри, подсознательно, человек не хочет говорить об учителе. Он хочет себя. Себя показывать. Посмотри, какой я мудрый. Вот я это знаю. Это мощь, да, душевная мощь. Поэтому мы хотим сказать так, дорогие мои, что когда мы хотим познать реальность, в реальности очень, очень трудные вещи происходят. И об этом доктор нам напоминает и учит нас. Что я имею в виду? Во-первых, Запад, Средняя Европа и Восточная Европа. Восточная Европа — это Россия и Кавказ. Не говорю, что не скажу, что Грузия возьмет, скажу, что это национализм. Кавказ. А что, мало? Это колыбель человечества, как сам доктор говорит. Что я имею в виду? Запад, доктор говорит, мы должны воспринять Европу как человечество. Старик, средний возраст и дитя. Доктор говорит еще глубоко. Эмбриональное состояние. Российская душа сейчас находится в эмбриональном состоянии. Вы не только дитя, но и эмбриональное состояние души. Европа — это перезревшая Западная Европа. А Средняя Европа — это как молодой, 40-летний человек. А Восток — и здесь я не имею в виду Кавказ, потому что Кавказ — это очень глубоко перезревший человечество. Это потому и колыбель человечества, это там другое. Я имею в виду именно Запад, Средняя Европа и российский, не знаю, Восток, да, Восток Европы. Вот так они расположены. То есть самые будущие импульсы идут от Востока, потому что это эмбриональное состояние. Дитя, даже не родившиеся. А если родится, все новое, новое, потому что растет. Что это значит? Это значит, что доктор говорит, что у нас была в Европе мистика. Глубокие мистики существовали, жили. Они воспринимали духовный мир о Христе, о браке с Христом души и так далее. Были и женщины, и мужчины, и они развивали эту мистическую жизнь. Что им не хватало? То, что принесет в будущее, не сейчас. В будущее Россия принесет. То есть российская душа принесет. Российская территория, вернее, душа, которая живет на российской, и так далее, приносит мистический интеллектуализм. То, что как раз не хватает вообще европейской жизни. Или люди живут как научные, чисто интеллектуальная жизнь, материалистическая и атеистическая жизнь, потому что вся наука — это чисто материалистическое понимание мира. Они воспринимают все законы мира и упраздняют свободу. А мистическое увлечение — это лютеранское увлечение. И Восток принесет уравновешивание, принесет мистицизм, но интеллектуальный. Интеллект мистический. Это совершенно новый импульс. И вы обратите внимание, духовная наука именно эти импульсы носит. Но взращивается на российской территории. А в Германии идет, да, из Австрии идет, но не в Австрии будет высший цвет всего того. Это чистая культура. Потому что там взращивается истинное социальное христианство, которое полностью преодолеет эгоистическое отношение к интеллектуальной жизни. Обратите внимание, люди, когда читают духовную науку, это и в Германии, и в Швейцарии, и так, и везде. Сейчас это очень
все интересуются личным развитием. Это люциферическое развитие. Вот я читаю, мне не нужен там социальный пуск обживут, это мне. И вот я тайноведение, там астральное целое, эфирное целое, древние сатурные. И это все без сострадания, это все люциферическое, интеллектуальность. Поэтому трудно, дорогие мои, человеку развиваться, но духовную науку назидает. Правильно пройти. Поэтому, если ты не интересуешься социальными проблемами, катастрофическим состоянием социальной жизни, то ты интеллектуально и люциферически проходишь, проносишь духовную науку. Это сложный момент. Поэтому вот доктор говорит, что российская душа в эмбриональном состоянии, но российская душа должна внести мистицизм, но интеллектуальный. Интеллект мистического, то есть спиритуального характера. А это есть чистейшая духовная наука. Пусть люди задумываются над этим. Они принимают чисто интеллектуальное изучение духовной науки вне социального восприятия. Тогда это неправильно. Это не полное. Хотя ну, человек должен пройти эту инкарнацию таким односторонним образом. Это другой вопрос. А теперь еще более, более серьезная, более глубокая реальность, перед которыми стоит человечество. Дело в том, что человек все же доброе существо и наивно смотрит на реальность. В каком смысле я говорю вам? С учетом того, что существуют две полярности, которые руководят человечеством. Я имею в виду земным человечеством и земным сознанием, которые эти оба течения ведут человека в пропасть. Две полярности. Первая полярность, это есть Британская империя, Британское тайное общество, которому подчиняются все масонские, все божьи, и все белые, черные, серые, и все вообще тайные общества. Это ложные, посвященные, носители ложных идей, которые хотят человечество привести к катастрофе. И человек должен это познавать постепенно. Чем? Чем познавать тайные общества? Они, никто не знает, что среди людей живут и проходят и сталкиваются, общаются или же встречаются с посвященными. Но рожденные из британского мировоззрения, ложные посвященные, но посвященные. То есть посвященные, которые не до конца знают истину, односторонне развивают мистицизм или интеллектуализм и так далее. То есть ложные. Вот, например, дорогие мои, ложная идея социализма. Это от Британской империи рождения. А люди этого не знают. Ну, нельзя, что какой-то Маркс, Энгельс, здесь у нас, у вас один юморист говорит, что он думал, что раньше Маркс, Энгельс это муж и жена. Приносят мировоззрение от тайных обществ. Насаждаются эти идеи из тайных обществ. Они даже не знают, откуда текут эти мысли. Эти ориентации, они могут даже не знать. Поэтому это полярное развитие и полярное водительство к пропасти – это одна полярность. А вторая полярность – об этом очень точно сказал один, даже не человек, опиум народа. Вся догматика, все ритуалы, они уже совершенно анахронизм это все. Потому что без познания, без посвящения, именно через познание истины, это все уже зло. Поэтому чисто церковная жизнь, которая носит догматику и послушание, и раболепие, что ты раб, что ты несовершенное существо, это все вторая полярность негативного проявления человечества. И вон в этих полярных течениях живет человек, чтобы он должен осознать. Сложно, трудно, как говорится, враг не дремлет и подает нам неправильные мысли, но благодаря тому, что у нас есть мировоззрение Святого Духа, мировоззрение Михаила и посланец их, да, мы постигаем истину через истину. Когда мы истину постигаем, дорогие, мы хорошо видим, где категорическое, где ариманическое. И через познание истины мы освобождаемся от них. И надо даже сказать один очень такой важный нюанс. Люди постепенно теряют импульс Люцифера. Люди очень сильно атакуют душу, но человек, человеческое сознание теряет, потому что деревенеет тело. Когда тело было живым, растущим, цветущим, Люцифер очень хорошо подходил к душе человека и наслаждал великие творческие идеи. Все прекрасное рождено от Люцифера. Разумеется, здесь смещение происходит. Импульс от духов эпохи и плюс люциферическое. Но это все уже теряется. И благодаря истине, благодаря познанию истины, что это живое, которое дает нам истинную радость и истинное удовлетворение, мы постепенно познаем все эти тайные течения. Потому что мы, когда мы познаем истину, как только мы соприкасаемся с неправдой, у нас получается, то есть мы хорошо сознаем, правильно сознаем. И это спасает человеческую душу. Поэтому правление проводит божественную линию, но не изолировано от люциферического анимальства. Все материалистическое мировоззрение, все научное, то, что есть, это все от правления Британской империи. А это от дальних обществ. Вот человек науки говорит, что самые главные законы природы. А кто внушает? Британское тайное общество. Это не знает. А доктор выявляет все наружу. Поэтому все очень серьезно, дорогие мои. Не только глубокое познание истины делает нас свободными и делает нас зрячими, и постепенно у нас появляется чувство истины. Но без возмущения на несправедливость у нас не разовьется чувство истины. Это великие слова доктора, которые я хочу особенно сильно подчеркнуть. К чистой культуре мы уже будем действительно социальными существами. Мы уже будем чувствовать как единый организм. Человечество как единый организм. Как раньше Земля была одним большим растением. Земля была растением. Не минеральным, как сейчас, а растительным царством. Это было единое растительное живое существо. И постепенно деградировалось все. Сейчас мы чувствуем отдельно от человека. Но мы же не чувствуем, что происходит в Белоруссии. Или в Румынии и так далее. Да? Это оторванность, это изолированность. Недостаток нашего развития. К чистой культуре мы придем тем, что у нас будет уже глубоко развитое чувство, социальное чувство, восприятие человечества. Видите, как далеко мы стоим пока. Потому, когда мы говорим, что мы находимся в начале истинного христианства, но слава Богу, что в начале находимся. Этого начала тоже не было. Новое приносится в социальном отношении, личном отношении. У меня об этом говорю. Личное должно быть только сугубо личное. Это пессимизм. Человек не знает, когда стремится к счастью, к удовлетворению своих сил. Не знает, это пессимизм. Это приводит к неудовлетворению души. Социально отстаем. Ну, а космическом уже нельзя говорить. Да? Космическом мы тоже даже в начале находимся в космическом отношении. Что я имею в виду в космическом отношении, Марина? Я имею в виду то, что когда мы видим Солнце, мы не ощущаем душевное солнце, существо душевное, не духовное, нет, душевное существо. А дух стоит за душевным. Придет время, когда мы должны воспринять дух солнца, но пройдет через душевное восприятие. Поэтому, дорогие мои, так важно, очень важно думать о том и постараться чувствовать великие слова доктора «Моральное солнце вселенной». В нас. Не где-то, а в нас. моральное солнце Вселенной и солнце величайшей справедливости. Когда мы это проводим душу, я особенно хочу вам сказать, дорогие мои, это очень важно. Вся наша ориентация зависит от этого. Насколько мы будем преданы истине, настолько мы сможем воспринять моральное солнце Вселенной. Это самое блаженное переживание нашей души, нашей бессмертной души. В этом смысле я всегда говорю уже о другом. Слова Павла велики, но сейчас добавляю, и я считаю, что это более правильно сказать сейчас, на сей день хлебносущные становятся не просто не я, но Христос он и не. Я говорю, моральное солнце в нас, это значит не я, но Христос в нас. Все.